вообще мне коротко я тебя представлю. Мы продолжаем наш семинар, и мне доставляет особое удовольствие, может быть, несказанное удовольствие, представить сегодня Марию Анатольевну Солопову, старшего научного сотрудника дружественного нам сектора западной философии, который занимается античностью и этим знаменит. Маша сделала выдающиеся слова по античности, получила медаль института за свою многолетнюю работу. И поэтому она, конечно, в этом деле абсолютный доктор. Сегодня она нам расскажет о Демокрите, о падении Трои, имеется в виду о датировках этого события, и других сюжетах с этим связанных. Я не буду занимать ваше время, с удовольствием предоставляю слово.
Спасибо, Елена Владимировна. Итак, тема доклада моего «730 лет после падения Трои» отражает цитату из известного свидетельства Демокрита. И этой цитатой, этим фрагментом номер один по всем изданиям Демокрита мы будем заниматься большую часть моего выступления. И оно не будет касаться многих тем, которые могли бы быть более занимательными, может быть, или интересными. У Демокрита много есть таких сюжетов. Я об учебе у магов и халдеев в каком детском возрасте, о том, как он много путешествовал, бывал в восточных странах, и о том, как он на кладбищах производил всякие опыты по ночам и давал советы о том, как лучше сохранять трупы в меду, о том, как однажды приехал Гиппократ к Демокриту, а тут сразу велел принести молока, и что вообще дальше было. Очень много, как и о всяком античном философе, в античных историях, философиях разного жанров сохранилось, и о Демокрите подобных рассказов и тем. Вот доклад мой будет в этом отношении скучным, он даже и атомов-то не будет касаться. Да, вот есть такие повороты темы, оказывается, в связи с Демокритом. Мне, пока я этим не занялась не так давно, были они неизвестны. Я хотела об этом побольше узнать. То, что узнала, опубликовано в статье «Демокрит и дата падения Трои», но я не буду придерживаться только этого текста, ну, чтобы мне было скучно. Но я все-таки надеюсь, что если кто имел возможность, он туда заглянул, все действительно будет в рамках этого линии цифры, даты, вычисления годов. Итак, ключевой наш фрагмент. Свидетельство Демокрита о себе самом. Это редкая для досократиков возможность увидеть, как какой-либо философ, ну да, из числа тех, кто уже относится к позднему периоду досократиков, сказать, на излете традиции, Демокрит ее завершает, все-таки сообщает какие-то хронологические ориентиры, которые позволяют нам уточнить даты его жизни. В конце концов, у Диогена Лаэртского, к которому мы обращаемся в поисках того, кто же когда родился, а потом оттуда все это перекочевывает в наши словари, как-то все это должно было зародиться, передаться, каким-то образом интерпретироваться десятилетиями и веками. И вот если проанализировать какие-то обратные ходы, то выясняются довольно любопытные вещи. Первый фрагмент, которым открывается издание Лурье, известное русское издание Демокрита, и издание Дильса Кранца, основное базовое для традиций, для антиковидения. Заимствовано, взято из истории Диогена Лаэртского, из девятой книги. И это только фрагмент того, фрагмент фрагмента, да, это только выдержка из фрагмента А1 по Дильсу Кранцу. Это соответствует строчкам 66-72. Фрагмент огромный, выписка из Диогена Лаэртского. Читаю его в переводе Михаила Леоновича Гаспарова. По времени жизни, как он сам говорит в «Малом мирострое», он был юношей, когда Анаксагор был стариком, и разницы в годах между ними было 40 лет. Этот малый мирострой, по его словам, сочиненным через 730 лет после взятия Трои, стало быть, как исчисляет Аполлодор в хронологии, родился он в 80-ю Олимпиаду или как пишет Фрасил в предисловии к книгам Демокрита, в третий год 77-й Олимпиады, то есть годом раньше Сократа. Здесь я закрываю цитирование, там дальше, конечно, продолжается и, у Демокрита какие-то хронологические уточнения. Но мы видим, во-первых, сам текст какой достаточно сложный, многослойный. То есть, во-первых, нам сообщаются две даты, даются отсылки к более ранним авторам. Здесь звучат имена Аполлодора и Фрасила. И эти даты не очень сильно отличаются, потому что тут, вы видите, нет никаких годов, кроме 730 лет. Но, конечно, давным-давно было посчитано, что такое третий год 77-й Олимпиады, что значит 80-я Олимпиада. Это 460-й год, и это 470-й год, который мы находим во всех словарях, когда мы обращаемся к чтению каких-то сведений о Демокрите. Итак, по поводу перевода не так важно, хотя сразу можно сказать, я буду пользоваться словом «диакосмос» везде, когда вот тут у Гаспарова переведено «малый мирострой». «Диакосмос», ну, потому что «диакосмос» — это, в общем, тоже, что «космос», и мы чаще всего, рассуждая о древнегреческой философии, сократовской традиции, все-таки пользуемся словом «космос», а не «мирострой». Хотя «любомудрие» — это тоже перевод философии, но философия как-то прижилась больше. Вот. Строго говоря, надо было бы сказать «космос», да, а не «космос». Но опять-таки у нас слово прижилось в виде «космоса». Поэтому «диакосм» вы можете встретить в каких-то рассуждениях, «мирострой» тоже в каких-то рассуждениях. И «диакосмос» — это калька с греческого слова. В общем, достаточно будет ей и пользоваться. Дальше фраза, которой нужно уделить внимание. «Он был юношей, когда Анаксагор был стариком». Звучит по-гречески «неос катапризбут Анаксагорон». Значит, он был неос, молодой, молодым он был. Юноша там, как-то сразу чуть-чуть даже поменьше лет предполагает нам представить. Ну вот, ладно, сейчас будем разбираться, собственно, с этим. Он был молодым неос, когда Анаксагор был пресбютес. Ну, прям старцем, стариком, пожилым человеком, вот уже не молодым. Вот сейчас тоже этот термин будет в центре внимания. Потому что старик – это какой-то совсем дряхлый, получается. Ну, все можно дальше уточнить. Юноша и старик, молодой и пожилой. И разница в годах между ними была 40 лет. Вот проблемы, связанные с этой вставкой, как выяснится, они создают первые начальные проблемы с тем, что нам можно вывести из данного сообщения Демокрита, который не оперировал терминами счета лет по Олимпиадам, как мы можем догадаться. Ну, хотя, можем не догадаться, вот сообщаю, что счет по Олимпиадам, привычный для читателя Диогена Лаэртского, Аэрти, он возник в свое время, и это было не время классики, это было не время Демокрита, не время Платона, это было уже после Аристотеля, это эллинистический счет, хронологический. Впервые был введен в конце 4 века до нашей эры. Тогда была такая интересная задача у историков, которые писали своды исторических фактов, объединяющие разные традиции греческие, потому что афинская – это одна, спартанская – другая, ионийская – там третья. Они не совпадали по принципу того, как мы будем маркировать наши годы. И поскольку Олимпиады шли уже с 776 года, только к концу 4-го, Тимей такой из Тавромении, он же сицилийский, Тавромений на Сицилии, впервые ввел в практику исторических изысканий вот этот счет по Олимпиадам, который прижился и дальше был использован в позднейшей традиции исторической, к Диогену Лаэртскому он вполне. Ну, он, во-первых, был использован Аполлодором, хотя под вопросом. Вот. И все-таки к Диогену Лаэртскому он был укоренен в достаточно многовековой истории. Итак, здесь у нас две даты рождения Демокрита прозвучали, и мы встретим их в разной литературе, как для того, чтобы сказать, что здесь есть проблема. Проблема составляет даже не три даты, а четыре. Есть 460 год, есть 470, есть 495 и 500. Из них самым надежным считается год примерно 460. Здесь по умолчанию, видите, написано, родился в 80-ю Олимпиаду у Диогена Лаэртского, то есть выписка из Аполлодора. Но тут не сказано, в какой год. Что такое Олимпиада? Четырехлетие. Да? То есть в следующей цитате Страсила сказано, что он родился в третий год, соответственно, 77-й Олимпиады, и значит, тут легче посчитать точный год. А в той Олимпиаде может быть любой год, но считается, когда не сказано, то первый имеется в виду. Это совершенно не обязательно. Есть примеры такие, когда по умолчанию это принимается, есть примеры совершенно другие, из того же Аполлодора, из того же Диогена Лаэртского. Но когда вы видите в словарях около 460 года, это значит, что по умолчанию берут первый год этой самой Олимпиады. Аполлодор Афинский, автор этой хронологии. Дальше Фрасил, первый век до нашей эры, это придворный астролог императора Тиберии, он же издатель Платона известный, он же издатель Демокрита. Известный там как раз вот идет цитата «Введение в чтение книг Демокрита». То и то, того и того автора он издал по тетралогиям, очень интересно. По Платону это как-то используется в изданиях до сих пор классического текста, то есть вот оригинального греческого, а ну, по Фрасилу мы просто можем попытаться суммировать названия, которые только до нас дошли. Диодор Сицилийский, первый век до нашей эры, автор, как и Фрасил, первого века до нашей эры, но он был раньше, так сказать, на поколение. Скорее всего, родился в 90-м, умер в 30-м, то есть вот, поколением раньше Фрасил. Ставит год 494-й. Делает Демокрита сильно старше, и для него эта дата вычислена. Вот как действуют все эти вычисления в греческой традиции. Диодор пишет, в первый год 94-й Олимпиады скончался Демокрит. Сразу вычисляем, что это значит, получаем 404-й год, знаем, что Демокрит прожил 90 лет, как он пишет, начинаем складывать 404 и 90, и получаем 494 год, как год рождения. Он начинает фигурировать в исторических хронологиях, как связанный с авторством, то есть с тем, что был найден он вот, Диогеном Сицилийским, Диодором Сицилийским. Итак, какие остаются поводы для сомнений и уточнений? Ну, во-первых, сразу отвергаются все ранние годы, 494-й, 500-й, потому что они начинают противоречить вот той фразочке, которая в фрагменте звучит, что мол, я был молод, когда Анаксагор был стар. Вот чтобы как-то соответствовать хотя бы этому указанию, соотносительной хронологии с Анаксагором, нужно, ну, в статье об этом более подробно сказано, сейчас, думаю, не стоит, отбрасывается год 494-й, причины появления которого также могут быть вычислены, и 500-й, который возник позже всех у Евсевия Кесарийского в всемирной истории. Это автор уже христианский. И там была новая сложная задача, как принятый счет в христианской традиции, по библейским каким-то маркировкам и меткам, включить в то, что дошло до античной традиции, и как-то вот не перепутать. Ну, 500-й год возник путем сложных таких манипуляций, попыток согласования, его все дружно отвергают, ну, по той же причине, что 494-й не умещается в него Анаксагор, который в этом году только родился. Итак, остаются два этих года, 460-й и 470-й. Первая проблема, ну, небольшая, в том, что мы не знаем точный год. Может, он был 460-й, а может, он был 459-й, а может, он был 458-й. И счет ведется очень просто. Из 776 года нужно вычесть производное, допустим, от 80 умножить на 4, да, вот математическая формула как выглядит. Берется 776, первый год проведения в июле, первой Олимпиады, но она не совсем была первая, но та, которая считается в хронологии, потому что до нее там что-то было. Потом четырехлетие умножается на называемый год, 80-я Олимпиада, 77-я Олимпиада, какая-нибудь Олимпиада, умножается на 4, и вот получаем результат 776 минус, допустим, 320. И тут надо прибавить еще один год, потому что инклюзивный счет, если мы 776 минус 320, получим 456 год. И надо добавить 1, получится 457. Сколько? На первой Олимпиаде это понятно. 776 первая Олимпиада, 775 вторая Олимпиада, 774 третья, 773 четвертая. Кончилось четырехлетие. А если 776 минус 4, то получится что? 772. Ну, то есть эксклюзивный как-то был подсчет. Ну, вот так работают эти подсчеты по Олимпиадам. Итак, мы знаем, что Демокрит родился в 460 году. А вот когда в источниках еще такая приятная вещь появляется, 460, допустим, такая косая черта, и стоит после нее 59, какой-то следующий год. Это значит только то, что мы по-своему как-то пытаемся представить год, а наш год начинается в январе, а у греков он начинался в июле. Поэтому у них получался год, половина одного года и половина следующего. Вот что значит, что Демокрит родился, ну, примем 460-й, а для точности какой-нибудь антиковед, который важно, он тогда поставит свою черточку и подпишет туда 59-й. То есть по-нашему допускает. Допускаем, ищем, если у нас даты нет рождения. Если мы знаем дату рождения, то, допустим, в случае с Платоном, то нет таких вариантов, потому что он родился в мае. Дальше. 470 год. По силам найденный и озвученный позже, чем Аполлодоровский год. Позже, чем Диодоровский год. Значит, должны понимать, что он спорил с ними в каком-то отношении. Его что-то не устраивало то, что вычислил Аполлодор, и то, что только что вычислил такой авторитетный автор, автор масштабного исторического изыскания, как Диодор Сицилийский, своими там 16 книгами или больше. По-видимому, он спорил все-таки с ранней датировкой Диодоровской, 494 год, и ее и опровергал. То есть это значимо, это более значимо, чем спорить по поводу 460-й, 470-й. И все бы и так ничего, даже в случае этих вот всего лишь 10 лет. Но датировки Демокрита, размышления о том, когда же был его расцвет и что он написал, они очень скоро, после всех синхронизаций с Анаксагором, который называется, с кем-нибудь еще там, с магами Халдеями, которые тут же оказываются мифической такой выдумкой, он упирается в вопрос, а все-таки как соотносилась хронология Демокрита и Платона? Они же, получается, да, Демокрит старше. Но вот эти вот оговорочки то ли у самого Фросила, то ли Диоген Лаэртский так сразу сообразил. Раз 470-й год, это же он на год старше Сократа, получается. Что этот год дает? Ну и вот думали, что он его и приписал, соответственно. Ну, не для того он его приписал, чтобы строго быть хотя бы годом раньше постарше Сократа. Но когда у него комплекс вопросов к его времени накопившийся, состоявших в том, что уже возникла легенда о том, что Протагор был учителем Демокрита. Ну, наоборот. Наоборот. Вот, что Платон, как известно, почему-то не цитировал Демокрита, даже когда он стоил ему это сделать, а почему? А кого он не цитировал? Своего современника или уже давно умершего человека, и по каким причинам? В общем, если Демокрит был все-таки младший Протагор, как мы знаем, и иначе быть не могло по всем данным, то откуда возникла легенда, что наоборот дело было? И как нам тогда читать диалоги Платона, в которых Протагор беседует с Сократом, который получается современником Демокрита, одногодком его. И там ясно же сказано, что Протагор старший, да. Все время Сократ говорит, что я вот младше тебя, а ты мне скажи, такой умный, такой значительный ты, авторитет. Вот я тебя спрошу. Ну, так сказать, есть же фразы, там в некоторых диалогах проскальзывают, что там один Неос Сократ, а другой Пресбютус. Как раз вот эти словечки, которые заинтересовали во фрагменте Демокрита по Диогену Лаэртскому. Так вот, Фрасила больше это интересовало. Он же был все-таки платоник. Он был издатель Платона. Ему это было важно для решения, что сказано у Платона. Если у Платона было сказано вот определенные вещи, то это как бы стоило этому уделять внимание и придерживаться. Но если все-таки разобраться, то он оспаривал дату, 494 год, как год рождения Демокрита, и предлагал свою. Но придя вот к 470 году. Самым важным является синхронизация с датой жизни Анаксагора, которая не варьируется так, как демокритовская. Вот он родился в 500 году примерно, а может в 499, а может в 498. То есть мы знаем 70-ю Олимпиаду, и там же по умолчанию первый год выбирается. Вот если принять эту дату, которая уже не двигается, и подумать, что же мы можем понять, когда жил Демокрит, если он в какой-то период своей жизни должен быть был молодым, когда Анаксагор, живой, с которым он предполагается, встречался, так что был учеником. Но как-то из всех контекстов считается, что надо сообразить, где и когда они могли встретиться. Вот Анаксагор должен быть жив и должен быть Пресбютус. Но он, правда, не сказал, что я был молод, когда Анаксагор умер. Он только сказал, что я был молод, когда Анаксагор был уже пожилой человек. Вот и, соответственно, мы начинаем соображать, что если Анаксагор родился в 500-м или около того, а умер он в 428-м, в 72 года, то мы получаем промежуток 428-й. Когда нам нужно пристроить, куда нам нужно пристроить Демокрита, молодого, желательно. И вот это... Тема молодости и старости, она может быть предварительным таким вот моментом рассуждения, ведущим нас к проверке каких-то гипотез через вторую часть фрагмента, где, собственно, говорится про дату падения Трои. Итак, молодость и старость. Я думаю, что надо серьезно воспринять и попытаться понять Демокрита в контексте своего времени, когда он оперировал словами «молодой», «старый», так же, как ответственные люди, интеллектуалы, литераторы, историки, философы, пишущие люди, так же, как и они, что было им известно, что имелось в виду. У нас был салон, мы сейчас посмотрим немножко еще, упомянем Гиппократа, упомянем еще Платона. А Салона, финского законодателя, знаменитого, потому что он был величайший авторитет. Его не мог не знать Демокрит. Более того, его не могли не знать все греки определенного образования. Он писал вот этот вот стих, назовем его для простоты. Так. «Седмица человеческой жизни». И вот это счет лет человеческих по седмицам, он прижился надолго в греческой культуре, и у Гиппократа, ровесника Демокрита, если принять 460 год, для Гиппократа, знаменитого врача, родоначальника традиции научной медицины греческой, этот год зафиксирован биографиями достаточно точно. По Демокриту мы варьируем, а Гиппократ на своем 460 годе незыблемо стоит. Ну, пока Солон. Вот я, может быть, как раз прочитаю только фрагмент, поскольку у всех вот этот стишок перед глазами, где каждой седмице, в основном два стиха посвящены, от мальчика до отрока и юноши. И вот всякие в седмице четвертый, 4 умножим на 7, то есть до 28, уже достигает расцвета силы телесной, и в дни арете доблести явствует знак мужской арете, мужской вот этой вот силы. В пятую время подумать о браке желанном мужчине, чтобы свой род продолжать в ряде цветущих детей после 28, 29 и до 35 в пятую седмицу. Вот Солон, он же законодатель, он вообще говоря советовал, когда гражданам уже подумать о браке, и это государственное дело, политической важности дело. Когда Платон, потом мы видим, это просто расцвело в его проекте государства более нормативными указаниями, у Солона мягче. Но тут все написано, во сколько, кстати, если сориентироваться, рано или поздно, просто тут все написано. Уже или еще замечательное руководство к действию. Оно важно еще и потому, что когда мы минут через 20 будем смотреть на поколения, которыми оперировали все историки, чтобы что-то такое понять, когда что-то произошло, то эти поколения, надо понимать, это что? Поколения мужские, которые менялись, это дети, которые рождались в браке. Ну, браком называем все что угодно. Вот. Когда рождались дети у какого-нибудь там родоначальника рода, и дальше непрерывно шли до того момента, когда потомок начинает соображать, а когда же это было? Он понимает, что пусть у него, может, и не будет детей, но до него они были точно, все его предки, их можно как-то посчитать. Родовая знать этим занималась активно, и были списки очень интересные, таких вот последовательного, непрерывного счета поколений, в основном завязанных какого-нибудь героя, какого-нибудь даже бога. Сейчас мы этим займемся поближе. Ну, а у менее родовитых людей, надо понять, что они, конечно, были, но только не знают, ну, дедушку, если знать. Ну, примерно как мы сегодня, если утрировать. Вот. При том, что у них не было такой еще культуры, как у нас развитой, сохранения этих данных исторических. Они, однако, сейчас мы увидим, путем сохранения вот этой устной традиции недовольно точно понимали в своем пятом веке, когда жил Демокрит, когда же было то самое событие падения Трои. Ну, максимум плюс-минус 100 лет. А там даже все это, как только занялись, и до 50 сузился этот круг. Вот. И сейчас-то после раскопок Шлимана не сильно ушел от того, что греки сами знали про себя. Вот. Но пока еще раз о седмицах, что это ко времени Демокрит никуда не ушло, и он тоже, так сказать, в контексте оставался современным, не только там солоновском. Ну вот Гиппократ пишет трактат о седмицах с той же терминологией. Мы встречаемся, он говорит про человека в возрасте от 21 до 28, как молодом Неонискос, а пожилым Пресбютос, то же самое, что и Анаксагор. Вот, пожалуйста, от 49 до 56. Дальше у него есть термин другой, когда старше, чем 56, у него Герон. Герон-то в определенных контекстах православной традиции там обязательно будет стоять старец. Вот. Но это опыт духовный, это не возрастной там. Итак, Гиппократ наши термины чуть-чуть обогатил. И у нас есть младший современник Демокрита Платону, для справки такой тоже можно вспомнить. И к тому же понимать, что традиция, ну, не так прям уже отбивала эти седмицы, но она находилась достаточно так вот в узких. В узком русле. В законах Платон пишет замечательную такую реплику. Он там о трех хорах рассуждает, хороводах, которые должны воспевать богов. У него там есть хор детский, хор из молодых состоящий и из пресбютон, хор старцев, как переведено у Югунова, вот хор, старший хор. В детской школе старший хор – это просто 14-15 лет. Ну вот хор старейшин такой. И он там пишет, вот у вас как раз цитат более полный, чем у меня. Вот он там пишет про то, что молодые до 30, пресбютос старший, это от 30 до 60. И дважды это обыгрывается тогда, когда вводится, и через абзац, когда там даже вопрос, ну что ж, неужели там в этом хоре стариков там прям вот старше 30, что в 50 лет там поют, в 60 лет что-то там поют, да, да. А кто уже старше в 70 лет, они пусть сказания там говорят о мифах, о том, которые формировали нашу традицию.
Лида, она может, извините, Бугради, она может прийти на семинар, но
нет, нет, нет,
нет, я сказала Лида, что где-то к 6 мы освободимся.
Хорошо, все, спасибо.
Нет, монголь, да. Пригласить. Вот. И еще одна ремарка про старость. Если переводить старостью пресбютес, не совсем корректно получается. Вот, например, у того же Платона в Протагоре, судить, если по драматической дате диалога, то есть дате изображаемой Платоном, никогда он ее написал диалог, как, что он там изображает, с кем говорит Сократ, допустим, с Протагором, считается, что это 432 год, но на данную дату пожилому Протагору у нас получается лет так 55. А вот Сократ там себя Неос называет молодым, ну там ему 36 лет, не меньше. То есть, возможно, это и есть, вычислив все, мы получаем что-то дополнительное. Такой момент иронии Сократа в этом, может, состоящий. Я ему так молодая, тут как-то он не подходит под все привычные схемы, кого можно назвать молодым. Поэтому ну, это такая...
Такая история молодой ученый.
Молодой ученый наш, ну, да, причем для Фано отлично вписывается. А тогда это было обхохочешься, наверное, в этом месте, когда они там друг друга читали в Академии, это должно было быть, наверное, небольшой хмык в окружении. Вот. Так что, конечно, какие-то вот там вариации, девиации были, но молодость кончается в 29-30 лет, согласно всем вот этим раскладам. Далее возраст зрелости, мужа, брака, вот, детей, первенцев, а также вторых. То есть, когда мы начинаем считать эти поколения, там уже понятное дело, что кто-то происходил прямо вот по прямой линии всегда. Самый старший сын, самый старший сын, а кто-то самый старший или младший. И там начинался на таких больших сотнях лет, по счету сотнях лет, расхождение, вы сами знаете, так сказать. Если собственной генеалогии так озаботиться, с кем-нибудь сравнить, оказывается, там возраст предков в четвертом колене с кем-нибудь коррелирует с предком там, в шестом, да, то есть они обогнали друг друга. Такое бывает. Ну и так. Считая датой рождения Демокрита 460 год, следует принять год 30-летия Демокрита, около 430, ну, может, 428, как терминус антеквем, то есть для его возможной встречи с Анаксагором, но не позже. Ну, во-первых, в 428 Анаксагор уже умер. Вот. И позже сам Демокрит не был бы молодым, уже, так сказать, предположительно строго пользуясь терминами. Вот, понимая, что мы, в общем-то, тут немножко не можем быть уверены с точностью до года, у нас есть промежуток времени 435-428, 428 маловероятно, чуть раньше сдвинуть, 435-430, как то время, которое можно иметь в виду, приняв дату рождения Демокрита 460 год по Аполлодору. Если мы сделаем следующий шаг для проверки другой даты 470, то и прибавим к ним названные 40 лет, то мы выйдем за пределы всех подтвержденных доксографической традиции датировок уже Анаксагора, потому что никто не говорит, что он родился в 510 году, допустим. Но оказывается, что мы не можем опираться на эти 40 лет для каких-либо вычислений, вообще с доверием к ним относиться, читая Диогена Лаэртского, цитирующего Аполлодора. Вообще, когда мы это все видим в позднеэллинистическом источнике, мы, конечно, должны посмотреть, если нам это важно, то там надо копаться. Вокруг в данном случае исследователи, которые заботились этой цифирью, больше 100 лет назад выяснили для себя, доказали, что вот это, во-первых, разумеется, не демокритовские слова, но это даже никто и не сомневался, что в цитате, приписываемой Демокриту, вот «я был молод, когда Анаксагор был стар», вот эти вот «стало быть, следовательно» вставочки, которые мы видим в греческом тексте, они показывают какие-то размышления то ли самого Диогена, то ли его источника, то есть он начинает дальше вычислять, а как это соотносится с Олимпиадами, а что это значит, то есть только то соотношение с Анаксагором может быть приписано самому Демокриту. И эта 40-летняя разница, она является позднейшей ставкой. Считается, что Аполлодоровская ставка. В этом сомневаются некоторые авторы. Они признают, что 40 лет есть такое в греческих источниках, когда говорится об акмее, когда говорится о разнице между... Правда, вот когда говорится об акмее именно, да. Но когда между... стандартная разница в возрасте между учителем и учеником, Вот тут трудно найти как стандартный прием именно Аполлодора. А здесь же сказано именно об этом, как будто бы. Хотя даже не сказано, что Демокрит был учеником Анаксагора. Вообще, откуда она взялась, эта вставка, неизвестно. Она тут стоит, мы ее читаем, мы ее цитируем, как бы на нее ориентируемся, она под большим сомнением. А сомнение сводится, и решение этого сомнения сводится к тому, что вставка, непонятно, когда возникшая, скорее всего, была внесена в текст тогда, когда была сделана прозаическая переработка хроники Аполлодора, а он написал это дело все в стихах. Так, не перепутать. Гимбическим триметром. Вот. И когда для простоты, да, трудно же считать такие сложные вещи еще и в стихах, что это значит, да. Вот и была сделана прозаическая переработка, когда и, скорее всего, и была вписана вот эта вот разница для понимания, для уточнения, это все, для прояснения современника было сделано. С тех пор, конечно, так много времени ушло, что оно для нас в более сжатый круг уходит, но тем не менее. Вот. Значит, нам не нужно синхронизировать. Для того, чтобы принять или отвергнуть 470-й год, для нас не может быть проблемой синхронизации с Анаксагором, потому что никто нас не заставляет 470 прибавить 40 обязательно, чтобы получить нам знакомый 500-й год рождения Анаксагора. Может быть и 30, допустим, может быть. Но там другие проблемы возникают с этим 470-м годом. Кстати, за него ратовал наш выдающийся издатель Демокрита Лурье, тот автор тома демокритовского, с переводом, с комментарием, совсем. Но у него были другие соображения, не вот эти вот вычисления, а у него была следовательская линия по поводу оценки значения антифонта, софистов вот этой середины V века. И там у него получалось по его раскладам, что вот надо его чуть-чуть сдвинуть к 470-му. Фрасил, может, был прав. Тогда удачнее ему было интерпретировать и понять то, что говорится по поводу книги вот этого самого антифонта, софиста. Вот. Самый главный вопрос, возникающий в этом месте арифметических рассуждений. Ну хорошо, Демокрит, правда, тогда должен быть молодым, несколько другой промежуток времени, если уж он родился в 470-м. То есть он где-то в 440-м тогда должен был бы быть молодым и плюс-минус эти годы. Но где? Вопрос. И предполагается, что встретиться-то они могли только в двух точках на Земле. Первая – это Афины, там, где долго-долго жил Анаксагор. Вторая – это Лампсак, где он умер. Куда он прибыл после изгнания из Афин, за то, что вот он нечестиво рассуждает о богах и вот небесные явления неправильно трактует. Он был известен много чем, в частности, исследованием природы камня черного, то есть метеорита, упавшего в Экбатану. Туда ездил, его изучал, это было при его жизни недалеко от его родины, Клозамен. Вот. Это вообще... Удержусь, это замечательное, удивительное ощущение. Вот я просто советую. Вот, кажется, что это очень далеко. Боже мой. Значит, едем в Питер, идем в Пулковскую обсерваторию, пока ее не закрыли. Там есть музей такой, куда можно пройти, ну, под экскурсию созвониться. Они собирают группу и начинают показывать всякие астролябии, всякие там вот эти вот инструменты, которым надо наблюдать. И там у них под стеклышком метеорит лежит, Сихотай-Алинский, правда. Но они все примерно одинаковые падали. Черный камень. И он там не за... А, что я говорю? Вот, самое неправильное, что я сказала. Под стеклышком. Он не под стеклышком. Он просто так там лежит. Ну, во всяком случае, для этих вот экскурсантов предлагается аттракцион неслыханной щедрости. Значит, надо подойти и подержать за этот камень. Ну, мне как-то было, ну, что это такое? Да все равно, что, знаете... Казалось, что это примерно то же, что на рынке вот лицо вставить в картинку вот примерно того же уровня развлечения. Я подошла последней. Я не могла отлипнуть от этого метеорита. Он такой гладкий, он такой теплый, ему столько лет. И вот за такой же держался Демокрит, Анаксагора, вот когда их исследовали. И таких вот, я как поняла, в Москве так просто вот я стала смотреть, а в Москве вот если пойти, вот уцепиться за что-нибудь, ну, можно поближе-то? Но пока вот. Да, вот большая разница. Планетарий там есть какой-то кусочек, чтобы подержать. Надо ходить туда, ну хотя бы раз в год это, эти, да, эти зашкаливающие.
Илон Маск сейчас этим занимается.
Вот. А, значит, Анаксагор пострадал вот, за изучение этого феномена, упавшего с неба, в том числе. А в 432-м был принят закон Диопифа, жреца, по которому все нечестивые речи, нечестивцы, которых произносят, должны быть изгнаны из Афин. Вот под это дело попадал и Протагор, и много кто, когда изгонялись за нечестие, это по поводу закона сефизма Диопифа. Вот, и, по-видимому, и Анаксагор-то тоже подпал в эти годы. То есть не так долго он в своем Лампсаке продержался, в школе Лампсака, ну, 4, может, года, 5. Вот эти годы, когда они могли встретиться с Демокритом, а Лампсак там недалеко, в общем, от него ближе. Но ведь Демокрит бывал в Афинах. В чем дело? Чего бы ему и не встретиться с Анаксагором там, он там все время бывал. Бывал, жил он, так сказать, даже Сократ пытался его книгу читать, наслышав его премудрости. Но у Демокрита, к сожалению, есть еще один фрагмент автобиографический. Он очень короткий, он там вот в этой распечатке есть. «Был я в Афинах, был. Никто меня там не знал». Грустный такой фрагмент. Он как бы провоцирует, когда же он был, почему его не знали, кого он мог знать, кто его мог не знать. Ну, и главное, в какое время он мог кого-нибудь не знать. Неразрешимый вопрос, но он же ясно говорит, что он никого не называет по имени, и меня, говорит, никто не знал. Ну, очевидно, он был как раз-таки молод, предполагают исследования. Кто-то говорит, что это гордыня, то есть авторы античные уже этим текстом озаботились. Говорят, ну это же какой скромный, вот никто его не знал, жил себе и жил в Афинах такой, а его никто не знал. А какую гордыня невозможная какая. То есть он приехал в Афины и не пошел ни с кем, не познакомился. Вот так вот, типа, вот он такой. С ним должны знакомиться. Ну, тут трудно судить, впечатление совершенно. Такое личностное почему-то проявлялось в этих рассуждениях. Но он же не сказал, что он знал Анаксагора там. Он сказал, что я был молод, когда он был стар, когда я был в Афинах, меня никто не знал. Поэтому и есть предположение, что встретиться они могли, когда Анаксагора в Афинах не было, не по какому-то случайному событию. Ну, уехал он куда-нибудь, и не было его в Афинах, потому что его уже попросили Афины покинуть по закону, по судебному решению. И он поехал к нему туда, где была его школа в последние годы его жизни. И вот тогда он был молод, и тогда Анаксагор был пресбютус. Здесь есть некоторые еще мои соображения, ну как мои, когда вот эти цифры все перед глазами, тут ну, можно еще о чем вспомнить. 452 год. Это понятно, что Демокриту 8 лет. Дело в том, что только в 452 году Абдеры присоединились к Делосскому союзу. То есть контакты между двумя городами очень сильно даже увеличились, стали они третьим по своему богатству членом союза, ведущую роль в котором играли, конечно, Афины. Но мы же знаем, что Демокрит был из богатой семьи, из той семьи, которая фактически правила теми Абдерами. И отец Демокрита, возможно, в те годы исполнял обязанности магистратов выбранного правителя города. Попробуй не выбери такого. Вот. И, возможно, вот он и ездил в Афины по делам. И при нем Демокрит мог подцепиться и поехать поучиться кому-нибудь. В общем, когда он был молод и в Афинах, он вполне не учиться кому-нибудь мог поехать, а просто посмотреть Афины, потому что туда ездили его родственники, видные политические деятели Абдер. Это не просто, ну, домыслы или как бы тут намеки в традиции. У нас есть факты определенные, они замечательные. Эти факты надо бы чаще, хотя бы в примечаниях вот таких историко-философских работ упоминать. Мне они очень понравились, когда я туда залезла, но пришлось читать не историко-философские работы, а по истории нумизматики. Там тоже есть открытия, споры и пересмотр датировок. В 20 веке, после каких-то споров, новых открытий, новых методов анализа, были даны, ну, вот на настоящий момент они последние. Датировки некоторых находок, некоторых данных греческих монет, не просто греческих, абдерских монет, монет абдерской чеканки. И у нас есть тетрадрахма с именем магистрата, это при Гегесистрате. Гегесистрат – одно из трех имен, называемых в традиции, и главное, в общем, как считается, так ими называли отца Демокрита. Это монета середины V века до нашей эры. Есть еще более ранняя монета – октадрахма, с начальными буквами, вероятно, того же имени, поскольку это не может быть тот же самый Гегесистрат. Есть вариант, что это, допустим, дед Демокрита, а не его отец, потому что это очень часто бывало когда-то. Одно имя в семье, так сказать, кочевало очень часто. Вот. И это будет монета попадать в те годы, когда Чикангес, во время персидского нашествия, когда тот самый Ксеркс шел с теми войсками мимо Абдер. И, понимаете, после 494 года вся Иония, она попала, так сказать, под власть персов. Ну, просто они сделали это, аннексировали. Вот. Греки бежали. И Анаксагор, по-видимому, в 480-м, в свои 20 лет, прибежал именно как беженец в Афины, там думают, в каком году, очень вероятно, выбирают 480-й, данные есть, 456-й, опять есть данные от имени определенного архонта. Так он вполне мог из Клазомен эвакуироваться, мигрировать, именно потому, что если, допустим, их Ламсак, извиняюсь, Анаксагор из Клазомен, да, Клазомен, родные его под владычеством персом, все греки, ну вообще все подданные уже этого вот персидского владыки, они должны служить в его армии. Это значит что? Воевать с греками. Ну, вот чтобы не воевать со своими, многие греки снимались с места и уезжали. Вот. Абдеры сателлитом Ксеркса стали в свое время. Вот. Но это значит, что они должны были обеспечивать всячески способствовать войска Ксеркса, когда они пошли побережьем воевать с греками. И вот этот вот знаменитый обет, который дал отец, а может дед, кстати, там, в общем, правитель Абдер на то время, непосредственный, родственный Демокрита, кто-то из его семьи, он был связан с тем, не потому что он, так сказать, голодных пожалел, а потому что, а вообще-то они готовились к этому обеду так несколько месяцев, если не пару лет. То есть они накапливали эту еду в виде отар, овец, в виде той еды, которую они могли взять с собой. Эти обедали примерно месяц-два, поскольку у них были большие переходы, и они вот встали там, передышку сделали, запаслись едой, ограбили практически все население, потому что каждый должен был вот заплатить определенную дань всем, чем только можно, обеспечить это войско, и они дальше пошли воевать с греками. Вот что такое был обед, данный отцом Демокрита войску Ксеркса. Вот. Ну и вот Анаксагор в 480-м, возможно, был мотивирован покинуть свою родину, приехать в Афины, ну, для того, чтобы и учиться философии, если он чувствовал уже к ней потребности возраста. Ну, потому что это был его призывной возраст. Ну, очень подозрительно, очень вероятно, что это был тоже мотивом. Так вот, у нас есть, извиняюсь, отступление, еще другие монеты. И там написано, что они были отчеканены при Демокрите и при Геродоте. Дело в том, что есть свидетельство о том, что Демокрит занимал должность правителя, ну, годичная, своего родного города. Ну, после всех путешествий, кстати, возможно, с этим была связана знаменитая, замечательная судебная история, когда его призвали к ответу, а где деньги, где наследство это отцовское. Ну ладно, приехал и приехал, но если ты претендуешь на какую-то должность публичную, общественную, то ты должен вот, определенную процедуру, да, допуска пройти. И вот он должен был отчитаться, где деньги, он читал свой этот самый текст философский. Я ним, наоборот, дали еще больше денег, чем он потратил. Замечательная, хорошая история. Так вот, а по Демокриту есть эти монеты найдены. Можно, конечно, считать, что это какой-то еще Демокрит пробегал по Абдерам в это же время, с тем же именем, о котором ничего не известно. Да? Но лучше всего предположить, что нам повезло. Ну, когда должно было повезти, это наш Демокрит отметился. Ну, не одну монету-то отчеканил на память, там все-таки тот год чеканка шла. А Геродот, это зафиксированное в источниках имя старшего брата Демокрита, который тоже, наверное, побывал магистратом, а почему нет? Демокрит был младше. У него было еще два старших брата и та самая сестра, в семье которой он уже умер, когда ему было то ли 90, то ли 100, то ли 104 года. Тут уже, когда мы знаем дату рождения Демокрита, то вот дальше начинаем вычитать эти замечательные 100 лет. И, в общем, мы упираемся в дату уже позднего Платона. Надо представить, 460 минус 100, это нам дает 360-й год. Вообще, когда Платон умалчивал о Демокрите, он умалчивал, по-видимому, о живом Демокрите, который там сидит где-то в Абдерах, и, ой, неправильные вещи он пишет. Каковы боги, как устроен мир, он вот тщательно вот это умалчивал. Есть исследования, пытающиеся понять, где именно Платон умалчивает о Демокрите. Где та точка, где надо предположить Демокрит, а он молчит. И одно из самых ярких – это сравнение с восковой табличкой души. Душа как восковая табличка. Платоновский вот этот образ, вот, критикуется он в своем месте, что не может так вот просто отпечатываться и стираться, значит, будет. Душа должна быть бессмертна. Но спорит он, по-видимому, и цитирует Демокрита, потому что Теофраст, когда писал там уже свои тексты, историю де сенсу, об ощущениях, он просто это уже авторство Демокрита там называет. Ну, как бы, все понятно, если там не произошла еще какая-то подмена имен. Ну, вот восковая табличка, по-моему, то место. Еще есть 3-4. Вот. Итак, Демокрит наш, скорее всего, рожденный в 460 году, был молодым человеком примерно до 430 года. Примерно в этом году он мог встретиться с Анаксагором. Дальше плюс-минус какие-то годы, они пока не так важны. Важнее сообразить, что он сам датирует вот этими годами замечательными, уникальными для всей греческой традиции. Это уникально для греческой традиции датировка собственного произведения, собственной книги. То есть принимаем, что все-таки это приписка какая-то, да. 730 лет после падения Трои. Это выписка Диогена из Аполлодора. У Аполлодора в хронике больше ничего не датируется от даты падения Трои. Поэтому как предполагается, что ну, выписал, как было. А Демокрит так именно и написал там. Поэтому следующий шаг. Там, ну, если кто заглядывал в статью, уделено место всяким сравнением с Протагором. Я это опускаю, но не так уже важно. И в силу времени час прошел. Хронология тоже пошкаливает. Вот. Итак, дата падения Трои. Каждый из доксографов, каждый из историков, которого, может быть, заинтересовала дата рождения Демокрита и хронология его жизни, должен был интерпретировать свидетельства именно о этих годах, 730 лет после падения Трои. Ну, вопрос только в том, когда пала Троя, по мнению Демокрита. То есть, есть датировки, их очень много. И мы какую-то свою знаем, но мы не можем взять свою датировку, открыть Википедию, найти, что там сейчас по новейшим данным, и вычесть оттуда 730 лет и получить, оп, дату написания малого диакосмоса не выйдет. То есть мы предполагаем, что там было как-то по-другому. А как там было по-другому, есть исследования, какие-то попытки суммировать эти данные. У меня в распечатке, ну, какая-то часть там вот набрана. Важно, что, ну или любопытно, надо отметить, что ни Аполлодор, ни Диодор, ни Фросил, они никак не соотносят, очевидно, вычисляемую как Демокритом дату падения Трои с той, которую знали они сами. Допустим, Аполлодор точно этим занимался. Просил астролог звездочет, он уже этим занимался. Вот. И Диодор этим занимался. Вот Диодор, маленькое замечание о том, чем он занимался. Там в списке полужирного выделено имя Эратосфена. Вот считается, это дата им установленная, вычисленная на основании правда, чего? Сидит Эратосфен в веке третьем, а у нас когда трое. Он занимается изысканиями на основании архивов спартанских царей в основном. Они основной был источник для того времени, как источник непрерывной традиции счет поколений, ну вообще смены правящих там, значит, лиц, форов, царей.
Да, лиц. Спартанцы.
Да, да.
Другой плен.
Да, про дарийцев там вот сейчас. Будет маленькое тоже замечание. Вот. И он 1184 год установил, который был принят большинством авторов, так сказать, после него, ну или там дальше пересматривались, но в этом списке, который именно у меня нет под руками, там есть, как самый ранний автор, Геродот, который не вычислял дату падения Трои, но который в своей истории сказал эти события, но не мог о них не сказать. С этого все начинается. Но эти события были за 800 лет до нас примерно. И вообще они же 20 поколений в разных двух-трех местах. Вот на 20 поколений 800 лет – это его подсчет, поколение 40 лет отсюда начисляется. Но он очень приблизительный, он совершенно там не настаивает, просто масштаб времени задает. И пишет он это, ну, примерно в 450 году или позже, 440. Он пишет это в середине V века. И до него мы не знаем никаких свидетельств по поводу каких-то вычислений дат падения Трои. Тут оно все и начинается, в середине V века. И Демокрит своей датировкой, он подключается к модной очень традиции. То есть он не просто так вот начинает это писать, а он включается в определенную вот игру интеллектуальную. Может быть, он только второй из всех нам известных литераторов, который называет вот не число поколений, а число цифр последовательного счета. Вот у него 730, а у Геродота 800. Другие варианты, которые нам известны, они тоже как-то там соотносятся кто-то с чем-то, со счетом определенных поколений. Но Диодор Сицилийский, который датировал 494 годом Демокрита, он знал эратосфеновскую и принимал эратосфеновскую дату падения Трои. И он считал жизнь Демокрита совершенно таким вот стереотипным образом. Он принял дату эратосфена, 1184 год, вычел оттуда 730 лет, которые написанную у Демокрита, получил что? Дату написания Малого Диакосмоса. Ну, это что такое? Это Акме, значит? Значит, ему 40 лет в этот момент жизни. Ну вот, значит, вычитаем, то есть прибавляем к дате написания 40, и 454 плюс 40 у нас замечательно получается дата, которая фигурирует как третий вариант датировки Демокрита, года рождения Демокрита, то есть 494. То есть он шел от вот этой вот даты, подсказки, данные Демокритом, но совершенно с другого конца, да, то мы знаем падение Трои. Вот что у нас получилось. Мы знаем, предполагаем, какую дату могли иметь в виду Фрасил и Аполлодор. Аполлодор, кстати, тоже ту же самую. Только почему у них цифры разные? Ну, о них, значит, более осторожно. Они понимали, что тут у Демокрита все вот эти данные дальше начинают противоречить всему, если мы примем эратосфеновскую датировку. Они были разные. Они были разные, и Демокрит дает, вы видите, там перечислены датировки 4 века, датировки 3 века даже нам известные, ну все до нашей эры, там, эллинистического времени. Демокритовская одна из ранних. И ранних, вот по тому, когда она была высказана. И она дает дату одной из самых поздних, то есть ранее у нас будет 1334 год до Рецамонский, тот самый историк, который, ну, такой пропагандист получается, который сказал, вот поход Александра Македонского был за 1000 лет, через 1000 лет, то есть надо перевод правильный, должен быть 1000 лет. Значит, после падения Трои 1334, там вокруг Александра Македонского много чего крутится, поскольку придворные историки тоже вычисляли поколениями, кому он там примыкает, пытались приписать его тоже к поколению Гераклитов. Итак, это было очень интересно. И греки, кажется, выяснили в середине V века, что у них юбилей. То есть как ни посчитай, как ни посмотри, что-то все крутится около 20 поколений. Вопрос, какова длина этого поколения. И мы в источниках видим, что она варьируется. Что если ты будешь считать, если ты точно знаешь, что твой прадед каком-нибудь там, вот именно, это вот самом 20-м колене, у тебя прям все написано, когда именно он родился, когда он умер, и когда был твой следующий поколение, там будет, конечно, определенная историческая дата. Но их не было ни у кого, ни у царей, ни у рабов, ни у варваров, ни у греков. Ну, примерно что-то было, да, что-то было приписано потом туда, чтобы не пустовало место. Потом одно дело, когда ты правишь, одно дело, когда другое, когда ты родился. Ну, то есть все вот это надо было бы согласовать, и вот все очень подозрительно сходилось к этим 20 поколениям, когда мы видим разные источники, вот так вот, ну, есть 19, есть 21, вот диапазон. Гиппократ, который ровесник Демокрита, и биографы его говорят, что он был потомком Асклепия, то ли в 17-м, они уже там к тому времени, когда это все дело составляли, то ли в 17-м, то ли в 18-м, то ли в 19-м поколении. Понятно, что Асклепий надо вычеркнуть с непосредственно генеалогической этой сферы. Но он-то восходил к сыну, да, Подолерий, врач греческого войска. А Махаон тоже врач греческого войска, и тоже, как и он, предводитель фессалийцев, но он погиб на той войне. И опускаем. Наша дата известная Демокриту по Геродоту, середина 13 века, 1250 год, спекулятивно так вот, вычисленная, была первой из известных нам. Может, она и была первой, в конце концов, Геродот – первый историк. Первый, кому это было важно в литературном тексте, вот письменном, вычислить. Хотя там есть кое-какие, допустим, Кикатей Милецкий что-то говорил о своих поколениях, так сказать, 16 поколений до. Тоже можно что-то вычислять. Но у Геродота все-таки говорится о современности, его современности и троянских событиях. Вторая. Современная Демокриту, пожалуй, датировка была датировка историка Ктесия, автора персидской истории, того, кто даже очень долго жил при персидском дворе и опубликовал, вернувшись на родину, эту самую свою персидскую историю Персика. Но она не должна была быть, ну, она могла быть известна, Демокрит, но после того, как он уже написал свой «Малый Диакосмос», потому что совсем рубеж 5 и 4 веков. 1183 год. 1183 год. И считается, что Эратосфен учитывал как-то к тому, что, к чему пришел Ктесий. У нас разница тут вообще. Вариации в один год. Следовательно, ну, Демокрит у нас один из первых греческих авторов. Ну, вот так по известным данным, чуть ли не второй. Ну, осторожнее, один из первых, кто датировал это событие. Даты падения Трои. Ну, что-то было у Кикатея Милецкого, в генеалогиях ли соответствующие даты, у Геланика. И вот, кто бы не вычислял в середине V века свою дату, так уж они озаботились, у них был инструмент одинаковый у всех, подсчет, поколенный подсчет. Когда мы знаем, сколько у нас поколений прошло после событие, каким мы сами будем считаться, то вот умножив коленную константу на это самое количество, вот мы получаем какие-то даты. Надо получить доступ к архивам, если они сохранились. Ратосфен работал с лакедемонскими, но можно было еще как-то опираться на списки вот этих самых олимпийских победителей, тогда вот нужно понимать, а когда начались Олимпийские игры по отношению к дате падения Трои? Были такие расчеты, что тут все-таки исторические события. А олимпийские списки в середине, ну не в середине, даже вот во второй половине V века, они стали первые появляться. Мы знаем, Аристотель составлял такие. Но он составлял после тех, кто начал это первым, а первым был Гиппий из Элиды, софист, чуть младше, чем Протагор. Он известен тем, что он вот так вот озаботился. Это же очень просто. Если ты знаешь список всех лауреатов, всех победителей, умножаешь на 4, ты получаешь непрерывную цепь времен вот хотя бы до этого года начала. Тезис, предположение, значит, в нашем высказывании, где у нас есть, с одной стороны, дата падения Трои, как предмет интеллектуальных таких расчетов, усилий того времени, которым принадлежал Демокрит, и дат написания малого Диакосмоса, что важнее было, что делал Демокрит? Он вычислял дату падения Трои или, как вот тут написано, датировал свою книгу? Безусловно, датировал свою книгу. Вот. Ну, безусловно, мне кажется, что он датировал свою книгу. Никто... Книгу можно написать только в определенный год, но два. Издать ее точно в определенный год. Речь шла, видимо, о публикации произведения. Никто не знал среди греков такую дату падения Трои, которая бы соответствовала прямо вот году какому-то. Но если он пишет «я написал», то читатель его книги, он как понимает, что если это новая книга, ну вот он ее купил, он о ней узнал, это значит, что тот, кто ее читает, он понимает, это тот год, когда он ее читает, ну или она в прошлом году вышла. Он дальше начинает соотноситься с тем годом, когда он сам живет. И он получает новое знание. Демокрит не пишет, если бы он написал, наверное, бы процитировали те, кто эти замечательные фразы дают, на какой был год. Демокрит, видимо, и не писал ничего о дате падения Трои, но он дал уже один плюс и один, а вот это два надо было читателю составить и получить. В тот год, когда была написана книга, те, кому она досталась, как читателям, кто о ней знал, современникам Демокрита, оставалось прибавить 730 лет, заявленный автором, и получить вот это вот его знание, его открытие. Я полагаю, что Троянская война была тогда. А в расчетах, что у нас там происходило? После падения Трои, это одно событие, что вот Троя пала, дальше, так сказать, Эней бежал со стороны троянцев основывать Рим, определенная культура, история возникала, другие греки, герои возвращались в свои города или там основывали новые, то есть вот непрерывная традиция шла. Половина героев Троянской войны имели своими родителями богов, это, собственно, доисторическое, значит, время. А эта история, она вот так вот шла после этого. И в памяти греков это наложилось на дарийское нашествие, которое Федор Николаевич упомянул, греки, дарийцы, спартанцы, там была культурная определенная, сдвиг определенный культурный, заселение новыми племенами, Пелопоннес, дарийское нашествие. Оно было в мифологическом ходе переначено как возвращение гераклидов на родину. Геракл был от этого самого рода Пелопоннеса, и когда он умер, когда он погиб, все такое, его дети после некоторых событий, они пожелали вернуться в родные места, завоеванные отцом, отцовская родина, все такое. Они пришли в Афины, там некоторое время пребывали, получили оракул, интерпретировали его определенным образом, пошли воевать за свою землю, были разбиты, вернулись и стали спрашивать уже более подробно, вот что ж такое, почему у нас не получилось с этой войной. Оракул еще раз им сказал то же самое, но пояснил: дождитесь третьих плодов. И вот, то есть, те вы, которые сейчас спрашиваете, это вот поколение, которое должно смениться одним поколением, и третьи, внуки ваши, они смогут вернуться на вашу родину, которую вы хотите, так сказать, вернуть по праву, так сказать, наследства, это места Геракла. Вот это вот и было наложено на понимание мифической вот этой вот олимпийской, троянской этой темы, геракловской. Гераклиды – это непрерывное, самое известное нить преемства в греческой истории. Гераклиды – потомки Геракла. И дарийское нашествие, фактически, история, культурное, этнографическое изменение, которое происходило в ту пору на греческой земле. Так вот они и вычисляли. И из-за этого оракула, значит, мы понимаем, что, ну, Гил, старший сын Геракла, получает оракул, который его внукам дает разрешение туда, значит, вернуться. Это два поколения. И те, кто пользовался длиной поколенного подсчета в 40 лет, они и принимали за 80 лет вот эту разницу. Падение Трои, 80 лет, два поколения до возвращения Гераклидов, так называемого Return of Heraclides, на Пелопоннес. Дальше уже определенный счет поколений шел. А вот в античных источниках тоже были вариации: принять 30 лет или 40 лет, получится 60 лет, либо 80 лет. Вот они этим делом и пытались заниматься и уточнять все. И длина поколенного подсчета, которая встречается в источниках, это, мы говорим о мужских преемственных вот этих коленах, это 40 лет уже прозвучавший. 33 года, очень редко, 25 лет скорее, если по женской линии. Кто когда рожать может? Женщине 40 лет на протяжении веков в Греции, это как-то поздноватый стандарт, да, мы даже до него еще не дошли. Вот. Там, то есть, сменялись поколения чаще, если бы речь шла о подсчете мужских, женских поколений. Но речь, конечно, шла о подсчете мужских поколений, сыновей. Вот. И 35 лет тоже были зафиксированы в некоторых количествах источников. И Демокрит мог воспользоваться, во-первых, только поколенным подсчетом и каким-то из этих коэффициентов, которые дает нам традиция ранняя и поздняя. Здесь еще комментарий маленького требует коэффициент 33 года. Он как бы неудобный, ну, там 99 какой-то получается, но еще Геродот зафиксировал со ссылкой, еще какой-то источник. Чуть ли не на Гекатее, что для простоты было принято 3 поколения, 100 лет, очень удобно считать. Ну, понятно же, что это не очень точные даты, поэтому и здесь можно округлить. Поэтому 100 лет, 3 поколения, и дальше считается легко. Что такое 730 лет, названные Демокритом? Это значит, не надо делить, я лично читала эти раскладки. Значит, мы берем 730, делим на 40, на 33, на 30, на 25, у нас ничего не получается. Но своеобразная датировка, то есть какие-то подсчеты поколений были от точки А современности до точки в прошлом. Ну, это один вариант работы. А он говорит: я книгу написал. Но он же не родился, да, он же ее написал. То есть в эту цифру входит его возраст. Это было 50 лет назад. Был за 25 лет до того, как я что-то такое сделал. Поэтому надо сосредоточиться на цифре 700, может быть. Если не будет какой-то еще входить в этот вот контекст еще. И там, во-первых, при соотнесении с Геродотом, который первый начал, у которого длина была по 40 лет, получается, что у Демокрита должна была быть другая константа. Сколько у него, наоборот, меньше лет. Он жил позже. Если бы он тем же методом пользовался, Геродот жил раньше, чем он, у него было бы, допустим, 820 лет, 830 лет после падения Трои, если бы они вместе с Геродотом одним и тем же методом что-то такое вычисляли. Получается, что нет, что у них константы были разные, а поскольку Демокрит младше. И, значит, вот оставшиеся две реально рабочие, 33 и 35, они дают разницу в одно поколение, но то есть 700 лет из 33 нам дают семью 3, 21 поколение, а Демокрит тогда 22-е, в свои 30 лет примерно, что-то написавший. Либо 35. Но это вот, да, вот из седмицы человеческой жизни. Исходя, не чуждая Демокриту традиция, известная тоже из источников. Может быть, он ее, кстати говоря, инициировал. Но посчитать так можно. Поколение так будет меньше, 20. Он тогда будет 21-м. Вот. Но мы не можем дальше, то есть 700 плюс 33 можно, но, ну, то есть, даже нельзя, да? 733, у нас 730. 700 плюс 35, опять нельзя, у нас 730. То есть мы на 700 останавливаемся. А это 30, это добавление, можно интерпретировать как возраст самого Демокрита, который это сказал. Позднее, всего лишь лет так через 100 с небольшим, в источниках есть такой ход, когда при исчислении, правда, так скажу, мне известен, историки Александра Македонского, они тоже были разные, разного времени, ну, современные больше интересны времени Македонского. Вот они говорили, что 820 лет произошло от событий там, похода Восточного Александра до падения Трои или там возвращения Гераклитов, там по-разному тоже рассчитывали. Эти 820 лет... Они рассчитываются именно как 800 лет, полученные путем поколенного подсчета с участием какого-то количества поколений, а 20 лет – это те годы, вообще 20 лет было Александру Македонскому, когда он пошел в свой поход как правитель. 56-го минус 20, 36-й. То есть когда при какой-то модели вычисления включается возраст того, о ком говорится, в этот общий ряд лет. Вот таким образом, как-то это было задействовано еще и в позднейшей традиции времен Александра Македонского. Ну, дальше, думаю, хотя и можно было бы что-то добавить, но в основном все сказано. Счет по поколениям, интерпретация цифры 730, а хотела я сказать, и не успела, о фрагменте, там просто висит в распечатке фрагмент из Теотета Платона, который, ну, должен был бы показать, что расклад по годам, то есть, а вдруг там был какой-то другой поколенный показатель, а вдруг что-то было по-другому или не так, но просто ограниченный круг дат и количество поколений в большом количестве источников приводит нас к вот этой вот вариации 20, 21, 22. А у поколения, у Платона в Теотете бегает человек со списком в 25 родственников, предков. И это должно вызывать, ну, вообще-то его предмет гордости. Вопрос, конечно, на какой момент Платон это пишет. То ли на момент создания диалога, то ли на момент действия диалога. Но я предполагаю, что Платон не поленился и написал на момент драматической даты диалога, это около 403-го, вот так вот считается, года, по возрасту Теотета считается. Это вот. Тогда мальчика, а в год написания, ну, около 369-го, и, по-видимому, повод для написания – смерть от ран Теотета. Математика, погибшего на войне, в свои где-то там 48 лет. И поскольку Платон сам был очень известного рода, восходящего к Солону, и сам лично имел в семье вот эти вот поколенные списки, овладел ими Критий, тот, который упоминается в ряде диалогов, Платон, дядя его, один из 30 тиранов. И он там рассказывает, как Солон ему что-то рассказывал, тоже его предок вот по матери, по отцу. Вот, эти 25 поколений с определенными манипуляциями, поскольку там надо смеяться тогда, когда он говорит, вот... Человек явно из рода Гераклидов, поскольку он возводит род Гераклу, и в своем списке упоминает Амфитриона, приемного отца Геракла, и Геракла, который никакого отношения к этой самой... Нет, понятно, что он предок, допустим, но если расчету о Трое это подцепить как свидетельство, то надо вычитать Геракла и первое поколение после Геракла как минимум, то есть из 25 вычесть 3, и дальше еще сдвинуть на... к середине века, получится те же самые 21, а может два, 20 поколений. То есть это вот, вот то, что Платон, получается, подтверждает. Вот 25 поколений предков к концу V века, но до Троянской войны они же 22, вычитаем, Амфитрион ни при чем, Геракл ни при чем, и первый сын Геракла, ну тоже как минимум ни при чем. Это сыновья Клеодая начали вот эту линию захвата Пелопоннеса и прочее. Вот. И мы опять приходим ко времени Демокрита, вот к тем же вероятностям и возможностям посчитать его дату методом поколенного подсчета и получить, причем и при Константе 33, и при Константе 35 его возраст. Мы не можем быть уверены в дате падения Трои уж так уж четко, но что вот он написал на исходе молодости, практически он, по-видимому, это предмет его гордости, что он, так сказать, не 100 лет породил, не 50, а вот 30 лет. Вот. Написал он свой этот малый идеал. Ну, там у меня в статье есть некоторые спекулятивные рассуждения, почему он это мог сделать. Но они такие достаточно творческие. Вот. И можно их или на обсуждение оставить сейчас, или оставить там, где они напечатаны. Спасибо вам за внимание. Вот, ну, полтора часа получилось.
Маша, спасибо большое. Браво. Спасибо. Вопрос?
Есть, конечно. Кто? Ну, по первому у нас нет такой, такого списка, да, аристократических ходов,
которые у нас нет.
Ну вот, я просто не знаю, не в теме, но нет, да?
Нет, очень интересно, что можно сделать. Можно посмотреть в Википедии вот эту реконструкцию спартанских правителей, царей и форов. Там, конечно, какие-то части этой традиции, во-первых, они реконструированы каким-то там источником, но это любопытно посмотреть, кто после кого. И они дальше так вот... змеяться, да, дальше как устье реки, вот там дальше справа начинает колоночка идти, и еще ее правее, то есть там по уже определенным историческим источникам варианты подсчета. И там, в общем,
то есть
как потом, самая древняя, да, основанная на какой-то самой древней традиции, сегодня попытка реконструкции представлена вот в этих вот, все упирается. И вообще так центром ее, на самом деле, одним из двух или трех центров является генеалогия спартанского царя Леонида, вот того победителя при битве 480 года, павшего в ней. Вот про него конкретно там говорится о количестве поколений, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что мы там начинаем гадать, как бы достичь для него-то хотя бы вот названного количества. Но дальше проще, все-таки 480 год. Дальше как-то по времени понятнее, что происходит в V веке. А вот от них, от царей Спарты, форов Спарты, есть определенная подсказка, что нам делать. Да. А там, конечно, ионийская традиция, спартанская, афинская, они, так сказать, независимо развивались. И когда этот самый Тимей из Ставромения стал писать общегреческую историю, то он как раз этим и занимался с конкордансом, что делать с архонтами афинскими. Демокрит бывал в Афинах, но он какой ему смысл ионийцу, уроженцу Абдер датировать что-то афинскими архонтами. Но он мог, особенно мог это сделать какой-нибудь исторический источник, который потом отдел переписывал, допустим, Аполлодор. Вот он пользовался списками афинских архонтов. Так они тоже утрачивались какими-то кусками, восстанавливались. У спартанцев было лучше, говорят. То есть на какой-то момент вроде мы можем доверять, но тоже все это будет вот так. Но главное, что они-то называют дату, которая похожа на нашу. Вот так, примерно. Ну, мы чуть-чуть пораньше, да, там, 1250. Ну, у них такие были.
Еще один маленький вопрос. Я под датировкой Трои не занимался, но откуда-то из дальних там воспоминаний помню, что вроде бы в хетских источниках нету Трои вообще.
Как же нету вообще? Она есть. Этим занимались Виталий Леонидович.
Может быть, конечно, что-то уже раскопали. Просто, когда я смотрел, как это
Рабинович.
Была.
Троянцы не были хетами.
Проблема.
Не, они не были в хетских источниках.
Они не были хетами, понятно. Просто у хетов библиотека сохранилась. И
там есть, там на этом много исследований очень интересных построено. Там вычисляются, естественно, чуть-чуть с искажениями. Раскрибируются вот эти имена, но там... есть богатый материал, очень интересный, как-то это вообще соотнесенный с транскрипциями греческих имен. Александр там есть. Вот.
Не
македонский, нет, потому что имя Париса Александр, да, вот там он фигурирует в этом изводе. Трауса там как-то названо, этот спасибо. Город. Там есть, и есть по-русски, что есть, хорошего вот. Почитать.
Да. А сколько лет было Леониду, когда он погиб? Около 40?
48.
48
вроде бы. Вот, правда, эту я запомнила, что 48. Около, да, ну такой же возраст, 50. То есть надо к этому 480 году там его возраст прибавить, чтобы если сосредоточиться на том, какого он поколения человек, вот, сориентироваться. Я просто не помню сейчас возраста. Да,
нет, я думаю, все
больше.
Мужчины
подарили. Или есть? Нет, я могу еще, конечно, спросить, но...
У меня вопрос по истории, вот поскольку в вашей исследовательской душе близка хронология. Вот, значит, вопрос первый. Все-таки какой национальности были троянцы? Потому что язык был не греческий. Тем не менее, хетты понимали греков, а греки понимали... То есть, греки понимали троянцев, троянцы понимали греков. Это первый вопрос, если можете ответить. И второй вопрос. Все-таки от момента написания «Илиады» и от момента падения Трои прошел все-таки чудовищный срок. Даже вот с точки зрения мировоззрения древних греков в античности. Тем не менее, в «Илиаде» мы находим не только... такую исключительную детализацию имен. Ну, скажем, перечисляются все те, значит, воины Трои, которых, значит, замочил Ахиллес. Но и фактологическая детализация. Вот, например, значит, описывается, что Гектор бежал от Ахиллеса, три раза пробежал вокруг периметра Трои, прежде чем был поражен. Да?
Вы считаете, что поскольку это так и было, то мы должны удивиться, что надо же Гомер как правильно все это написал. А мы же ничего не знаем, кроме того, что у Гомера это написано. Скорее всего, это, конечно, художественный какой-то прием.
Ну, да, так мой вопрос состоит в том, что все-таки греки, значит, воспринимали падение Трои, вот все это передавалось поколениям как миф. То есть, как правило, устное предание, никаких особых источников.
Ну, те, кто предположил, что были какие-то записи, они были подвергнуты жестокой критике, не могло быть такого. А текст, который потом греками использовался, ну, буквально в образовательных целях, в школе, надо же было наизусть учить все это. Тогда ты человек образованный. Вот, он при Песистрате в Афинах был приплен, как считается, хотя тут тоже сразу, знаете, нет ни одного утверждения, которое не обрастало бы большим количеством оговорок, но это основная традиция античного вот, историописания, или, так, истории литературы, вот, в начале ее находятся тексты Гомера, а записаны они были в Афинах при тиране Песистрате, который как раз озаботился большим количеством разночтений, которые вот там отходят, и наш основной источник такой какой-то неустоявшийся. Вот надо было его свести. Но вы понимаете, представление еще греков, когда жил Гомер, тоже было отдельные, могло быть отдельные линии, которые включаются. Вот он напишет о этих событиях, а что они думали, когда он жил. Ну потом, знаете, колоссальное количество времени, ну какое колоссальное. Ну, лет 200 получалось. То есть у них там были эти выборы. Нет, ну, все высмеивали тех, кто говорил, что Гомер, он был одним из троянских воинов, и он просто сидел и дневник писал в стихах там под стенами Трои. Ну, это, да, не проходило. Но остальные, вплоть до одного поколения, то есть что такое одно поколение? Фактически это современник этих участников, и ты слушаешь рассказы дедов, их боевых подвигов, сидишь и записываешь. Ну так вот через...
А греки воспринимали троянцев все-таки как другую национальность?
Ну, я, правда, я немножечко не тем. Вот. Нет, там очень... Там изучают, конечно, пласты очень сложные. Надо просто соображать очень хорошо, чтобы это ценить. Но сам эпос складывался сложным образом. Там видят всякие линии влияния. В языковом, в том числе, отношении и арийской, и прочее. И я хочу сказать, что греки шли с запад на восток. Ну, то есть, как бы, да, и это очень было для Александра Македонского понятно и важно. Он тоже пошел на восток, примерно так же, как тогда эти предки и герои. Но они... Все-таки с культурой столкнулись другой, вот старые какие-то картинки, если посмотреть. Ну, попытки изобразить кого-нибудь на старых вазах. У Париса, допустим, вот в каких он колпачках рисуется, таких как зороастрийские жрецы потом в иллюстрациях к Евангелиям, которые пришли поклониться Владе. То есть это штаны такие фригийские, головные уборы, наряды, то есть они отличались визуально от греков по языку. Ну, наверное, может быть, хетты, когда передают нам в своих текстах то, что там им известно, может, это отражает больше ту традицию. Но, знаете, я вам ничего умного здесь, клонадежного совершенно не скажу. Вот, а если надо будет, поизучать все это. Вот.
Олег, ты как математик, может быть, что хочешь покупать?
Да, да, да. Да не, ну, закончил уже.
Хотел бы спросить, какие были, там, насколько я помню, в Греции не было четкой хронологии, ну, как у нас сейчас есть, да, все-таки. А какие были конкурирующие хронологические системы? Все-таки там была какая-то вавилонская система, может, персы ею пользовались? Я просто не знаю.
Может, персы и пользовались, но греки-то что бы ей пользовались, да?
Да, но как-то, значит, раз был поход 480 года, то можно как-то сопоставить, наверное, разные хронологии, восточную и греческую.
Нет, ну этим занимаются те, кто изучают всякие там таблички именно Штахетского, ну, вот царского архива, и это отдельная замечательная историко-культурная задача. Ну, персидская-то она будет говорить что-то о персидских, о войне персов с греками, а Троянская война, она немножко пораньше.
Нет, я не про Троянскую войну, я про время Демокрита и время персидского похода.
Как можно проверить, что?
Ну, соотношение хронологий разных. Есть ли работа по соотношению хронологий?
Ну, сами греки писали персидскую историю, то есть там просто их почитать надо. Это интересно, тот же Ктесий, да?
Нет, ну,
который пишет историю.
Ты предлагаешь сопоставить термометр с манометром. Шкала и там есть, но они разные вещи.
Нет, ну, сами греки...
За 480 год там...
Вопрос, когда мы пользуемся... этой системы исчисления, которую ты предлагаешь.
А какую я систему?
Ну, наша, которая на арабскими цифрами, арифметикой нашей.
Это, да. Давайте посчитаем, в каком году от падения Трои мы сегодня
сидим.
Сидим.
Ну
вот я говорю, что у греков как раз это в середине 5 века
бурное... Как в армии.
Ну, нет таких свидетельств, что был год за два. Ну, а с какого начать, это была, конечно, большая проблема.
Но Олимпиады-то известно происходили с какой частоты?
Откуда?
От Кубертена.
А, ну тогда, конечно.
Насколько я знаю, персидская хронология, она двигалась от царя к царю. Вот один царь, другой царь, вот так вот. Это были такие вехи исторические.
Я имею в виду, что числовых отношений мы четких не имеем каких-то.
Астрономические же были.
Астрономические были, но они были связаны с лунными циклами, например, лунными циклами, а не солнечными.
Ну хорошо, но есть фиксация солнечных затмений, фалесовская, например, история, да? То есть же некоторые реперные точки, которые можно отметить.
Ну, хороший пример. Он не пишет, что это произошло хоть в каком-то году, по любому...
По отношению там, к Олимпиадам.
Хоть в Олимпиадах, хоть в чем-то. Он просто говорит, что даже не он, а ему приписывают, очевидно, это какой-то период времени очень четко было с ним связано, что вот тогда-то было это самое затмение. И сейчас люди вычисляют, почему нет. И получают 28 мая 585 года.
Но затмение периодически повторяют. А, да.
То есть там как, нужно тоже попасть
чтобы
было
куда
видно угодно. На
территории
было. Вот тоже это было не каждый день,
может,
и получается такой
зимой год. Зимой было, и тучки были.
Между прочим, сейчас уточнили дату Троянской, не то что войны, а падение Трои. Нет, возвращение Одиссея домой. Потому что там что-то с Луной происходило. Затмение стали вычислять. Чуть раньше не пришло в голову. Да, и получился 1212 год. Ну, 10 лет на возвращение, вот 1222 примерно вот туда же попал. Прям вот буквально.
То есть вот скоро, недавно. То есть скоро будем наконец праздновать юбилей.
Да. По дате затмения Луны, которое на Итаке происходило во время вот событий, разборок с женихами Одиссея и все такое. Очень интересно.
Маш, значит, темные века вот, греческой истории примерно с какого начинаются?
Гераклит темный, это моя терминология, темные века греческой истории.
Нет, ну, понятно, что...
То ли все средневековье, что вы хотите сказать?
У нас есть какая-то, ну, вот там...
Чем мы не знаем совсем.
Да, по пятому веку, а вот по шестому у нас уже тоже только так, да?
Вот только так, да. Да и по пятому, прям вот как-то так.
Ну да.
Нет, мы не можем во всем прям тотально сомневаться, и вот так вот Фоменко не прав, прям сказать. Вот, то, что есть всякие конкорданции и разные исследовательские методики, и люди, долгое время изучающие тексты, артефакты, и все-все-все. И все это как-то включается в общую систему. Но это сложно. Вот хорошо бы было бы попроще. Да? А мы своей историей философии ограничены от вот каких-то моментов, которые где-то могли, ну, помочь хотя бы в хронологических вычислениях. Я про те самые монетки. Но они есть. Там написано, что это Демокрит.
Да, но они относятся к все-таки...
Чему?
А теперь представьте себе, что лет через 300 кто-нибудь будет ссылаться на текст, когда я с Байроном курил, когда я пил с Эдгаром По. Вот будет сидеть Маша Солопова штрих, и интерпретируя этот текст, будет смотреть, кто же ты мог одновременно с Байроном курить и пить с Эдгаром По.
Нет, ну, понимаете, я на большинство вопросов не смогу ответить, поэтому можем, наверное, в этом плане и точку поставить. Я единственное хотела вот сказать, что такие спекуляции числовые в плане заключения доклада. У нас не было ведь никакой даты, они такие же все предположительные даты. По поводу возраста Демокрита. Ну, все оперируют этим акме 40 лет. Но
ну,
по
да.
умолчанию, ну, кто это сказал? Он мог бы написать, конечно, это и в 70 лет. Но тогда будет... сильно противоречить «я был молод, когда был Анаксагор стар». То есть мы здесь ограничены этой темой. Но 40 лет, ни туда, ни сюда. Ну, понятно, мы один год туда, один год сюда не считаем, но вариантов, вот, как бы доказательств, рассуждений вот я не нашла. Какую-то литературу перевернула. Поэтому 30 лет, она такая же спекулятивная. Но здесь есть какое-то доказательство, здесь как-то вот какая-то вариант решения. Если считать это проблемой,
нет,
то
здесь
то
есть
решение,
каждый
то
здесь
почему
здесь есть осмысленные
вот
фразы, как утверждение,
ну,
что я написал это, когда мне было всего 30.
Ну,
попробуйте
да.
сделать лучше, ребята.
Вот. А потом я встречала же...
С Сергеем я взял
минимум два авторитета.
Книги
Анаксагор.
Да, надеюсь найти там ответ.
Да, надеюсь найти. И понятно, что это пишет, ну, как... То есть он рассуждает об этом в день смерти, но вспоминает он, в общем, свою молодость. То есть можно отсюда плясать как-то.
Что-то не могу найти. Три момента было в литературе. Первое, пытались вот эти 730 вообще считать испорченной традицией, и человек доказывал очень авторитетный, что это на самом деле 763, там статьи есть. То есть если так, то так, если сюда, так это вообще другая цифра должна быть. То есть он один против всей традиции. Но это исследование, да, современное, которое доказывает. И два очень других известных антиковеда, которые пишут нам, нам ничего не дает эта дата. Ну вообще, вот что она есть, что ее нету, она ничего не подсказывает, она все путает, ее, наверное, кто-то вписал. То есть у нас вообще по Демокриту сплошные утраты, хотя том есть, набирается, но в основном это история утрат текста. И вдруг там стоит такое, что хочется как-то посчитать. Ну вот поэтому возникло данное рассуждение.
А я вот как раз хотела спросить к тому, о чем вы сейчас сказали, что поскольку вот раньше говорили, что вот эта разница между Анаксагором и Демокритом 40 лет, что это позднейшая интерполяция, что кто-то дописал, да, о них, а вот сама эта фраза 730 лет после взятия Трои,
то есть она могла быть тоже дописана.
Да, она могла быть просто кем-то дописана.
Ну, а могла, все могло быть, да, то есть мы никак не можем быть в этом уверены, но вот дата это приводит к определенной действительно датировке Троянской войны, и в контексте рассуждений и других данных мы понимаем, что, ну, во-первых, Демокрит вообще мыслил историю человечества как не слишком длинную, долгую, старую. То есть человечество молодо с точки зрения развития, так сказать, космоса. Правда, 100 лет, когда делаются такие утверждения, допустим, у Александра Леонардовича Верлинского, он сдвинул Геродотовскую на 100 лет. Что это дает? Может быть, Геродотовскую считает не слишком уж такой удаленной от нас. Всего-то, да, 700 лет. Но, тем не менее, он из всех чуть-чуть, где-то на 20, где-то на 30, где-то на 100, ну, 200 лет, он делал эту дату к нам ближе. То есть он ее делал более ранней. И это входило в его установки, так сказать, вот, вообще культурные, цивилизационные, хотя, наверное, в старых годах трудно представить. Вот. И есть статья Дмитрия Владимировича Панченко, в Гиперборее опубликованная по-английски, «Демокрит и дата падения Трои» примерно тоже называется. Я ее позже нашла, чем написала свою статью. Открыла тот параграф, где должно было быть написано то, что я хотела. И с изумлением увидела после того, как там очень много-много всего. Написано так, вообще 730 лет, ну вообще цифра никуда не влезает. Я думаю так, тут возникла порча традиций, и надо было бы написать 733 и 1 треть. И вот тогда это может... Я думаю, ну ладно, я свои 5 копеек я все-таки чуть-чуть по-своему напишу. То есть он почему-то не стал озвучивать возможность включить в эти данные возраст Демокрита, автора, который говорит, я написал. А он пытается вот именно что делить на какую-нибудь поколенную константу, ну, опираясь на... Понимаете, это тема антиковедения. Там пишут, там книжки издают, статьи бьются примерно так с 60-х годов, нет, раньше. Но как-то активизировались, и можно найти такой... То есть составить список литературы, где там между собой такие
резервные байки.
А я вот не читала ни в одном из учебников по истории и философии вот этот вот момент, как какой-то воодушевляющий, на который надо обратить внимание. Поэтому вот теперь мы не можем сказать, что не знаем. Может быть, по-своему. Спасибо вам большое за внимание.
Спасибо.
Трою
спасибо.
Продолжим в любое время, если что.
Копать. Пролонгируем.
Копать.